Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все дебрина рожа.
Девять часов шесть минут, вторник, 25 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко,
я читаю, люди говорят, вы начнете с Фрэнка Андервуда, Кевина Спейси, вы начнете с того, что батька будет делать в Москве. Я с удивлением, с огромным удивлением, слышу все эти призывы поговорить. И на самом деле практически уже все равно. И согласитесь, что мы все сейчас доделываем какие-то дела. Где куда-то несемся. И вот человек мне пишет, я был вчера за рулем 11 часов, 53-й. Я был 11 часов за рулем. И сегодня опять еду. Город абсолютно адский. Все стоит 7 баллов, правда. Я вижу на Яндексе, но, честно говоря... Вот что, 8 баллов по CODD уже сейчас. Абсолютно, знаете что, вот, например, Щелковская 8 баллов в город, Большая Черкизовская 9 баллов, все стоит, это стоит. Преображенская площадь 9 баллов, Преображенская улица 8 баллов, 7 баллов на выезд, 8. Загруженность по Москве 8 баллов по CODD, Стромынка 8 баллов. То есть город, говорят, было 10 баллов. Сегодня в час ночи было 5 баллов. В час ночи никто не мог проехать, понимаете? То есть этот город в какой-то невероятной лихорадочной активности доделывает какие-то дела.
В сугробах.
В сугробах, причем в сугробах, да, доделывает дела абсолютно, точно.
Никому не нужны.
Спасибо. Кстати, да. Вы понимаете, что вы делаете, никому не нужно? Просто мне интересно. Мы с Настей сегодня на летучке об этом говорили. Вы понимаете, что подарки, которые вы делаете, занимают ваших детей до 15 минут?
Каждый. И один раз в жизни, больше он к нему не вернется.
Вы понимаете, что все это дерьмо, вот все, что вы сейчас делаете, это полная окончательная бессмыслица.
Да.
Это интересно просто.
Подарки друзьям тоже.
Вы понимаете, что кто-то из вас везет календари сейчас. Вот я вчера видел одно большое учреждение, в котором я, кстати говоря, встретился с Катей Шульман. Ты будешь смеяться. Называется администрация президента Российской Федерации. Ну ладно, и она так на меня подозрительно посмотрела, а я на нее подозрительно посмотрел. Говорю, а что это вы здесь делаете? Она мне говорит, а вы что это здесь делаете? Значит, я хотел, нереальное, запредельное количество машин, которые никогда не... То есть там стоянка забита, и вокруг стоянки, и в два ряда, и в три ряда, и на головах друг у друга, и так у каждого офиса.
Везде календари, подстаканники.
Знаешь что? Все везут календари друг другу, да. Все эти календари. Можно я честно скажу, товарищи? Все эти календари я сворачиваю трубочкой, я их достаю, распечатываю. В смысле, прям в пластике. Но распечатываю, если есть какая-то еще картонная коробка. Значит, я их сворачиваю в трубочку и вставляю в корзину для бумаг. В мусорку. Не открывая. Еще, значит, а?
Естественно. Зачем их открывать? Этими вещами давно никто не пользуется, откровенно говоря.
Я не знаю, зачем все это происходит. Потом несут еще, знаете что, еженедельники. Еженедельники.
Да, бумажные.
Я, честно говоря, не видел ни одного места, где бы ими кто-то пользовался. Я не знаю, для чего это. Для чего еженедельник? Чтобы что? Чтобы делать что?
Чтобы долго лежать из года в год, вы его будете, да, вам будет жалко, да, выбросить, но какое-то время, он же еще новенький, может быть, через 12 лет опять, да, не совпадут, да, да, с числами, да, вы думаете, но потом все-таки в гараже, когда он заплесневеет, уже начнет пахнуть.
Да.
Тогда можно сжечь.
Ну вот, то есть, да, это все без... Вы сейчас, Москва, вы везете друг другу решительно необходимые вещи, которые будут либо сразу поставлены в корзину для бумаг, сразу в мусор. Сразу в мусор. Либо положены на подоконник. Некоторые вещи я кладу на подоконник. Вот эти еженедельники. Думаю, вдруг кто-то возьмет.
И они там холодеют.
Да, да, да. Потому что рядом с окном, да. Да, да. Понимаешь, меня? Но вы все делаете бессмысленно. Вы делаете бессмысленные вещи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы тоже делаете бессмысленные вещи или нет?
Ну вот смотрите, у меня знакомые участвуют в проекте. Они сделали небольшой такой new фотоэротический календарь на Новый год с участием молодых непрофессионалок, москвичек в триатлоне, спортсменки, девочки.
Да.
И они все направлены, все собранные деньги, а минимум платеж 3000. То есть это безрассудно, да, за 3000 я купил себе календарь. Они все вырученные деньги отправят на помощь больной девочке.
Ну, это клево, но у меня вопрос.
Это клево,
у меня вопрос, но мы с вами не знаем, девчонки, куда... Но это же лучше в электронном виде.
Это все в электронном виде, я оплатил, я думаю, что... Ну, так.
Нет, секунду, но это бумажная или электронная история?
Нет, календарь бумажный, на стенку в офисе повешу.
В том-то и дело, что он бумажный. Ну, я не знаю, куда повесить бумажный, я... Честно,
понятное дело, что как бы вам это не нужно, а мне как бы, в офисе у меня на следующий год...
Какая у вас работа, то есть, какая сфера деятельности?
Ну, вообще я юрист, а так предприниматель. У меня база стройматериалов в городе Раменске. Я из Москвы езжу туда на работу, электричке. Там в моем офисе под кодовым названием «Малина» будет висеть этот красивый календарь с черно-белой девушки.
Круто, вот это. Круто,
да.
Круто.
Могу ссылочку, кстати, прислать, вы можете просто глянуть... Потому что девчонки молоды. Мало того,
знаете,
что они
сейчас, на самом деле, сейчас контента так много. Даже когда закрыли Тамблер.
Вы понимаете, какой контент? Они же девчонки не оттуда. Они же все профессионалки вообще там в своих других областях. Вот, допустим, моя подруга, она в топовом недвижимости работает. Понимаете? Они интересны, как бы их вот эти вот этот календарь интересен
это тем,
как
раз. Интересно, что ваша подруга
может быть. Нет, они все красивые.
Нет, я их поздравляю, и действительно одобряю, раз они на помощь больной девочке,
да,
отправили
это
деньги.
Круто.
Это круто, абсолютно круто. Но
что,
вообще, смотреть на разных, и small teeth, and big teeth, and, и так далее, это все, Тамблер сейчас закрыли. Ты там не смотрела, да?
Я не смотрела.
Нет, Тамблер закрыли. Нет, в смысле, если посмотреть... Да не в этом дело. Но если ты хотела посмотреть эротические фото, например, ты могла посмотреть фото. И до сих пор можешь посмотреть там.
Там очень много других ресурсов.
Нет, другие ресурсы, я тебе объясню, в чем дело. Я тебе расскажу про другие ресурсы. Либо другие ресурсы запрещают обнаженку, либо они слишком, как бы тебе сказать, жесткие. А такого, чтобы было мягонько, так сказать, просто софт, да, это было на все вкусы жизни, в том числе и хард, и софт, были в Тамблер. Сейчас Тамблер закрыл. Но как закрыл? Все равно вот я сейчас открываю и все это вижу. Пожалуйста, что хочешь. Что хочешь, я вижу, по-прежнему. То есть Тамблер охотится на подобных, но, видимо, не очень успешно. И, значит, но весь Тамблер набит объявлениями, куда люди валят. Они валят, я вам скажу, куда они валят. Сейчас, секундочку, я сейчас найду. BDSMLR сайт. BDSMLR, MeWe тоже. Вот это куда они рассказывают, куда они валят, да?
Это бесплатно?
А, да, бесплатно, конечно. Вот, значит, и так далее. То есть, на самом деле, мы не можем с вами специально думать, что где-то вот открылись девочки. Да ну нафиг их. Сейчас их настолько как грязи, что зачем
это? Да, а что домашние? Нет, ну дети. Ты хочешь занять их, чтобы хотя бы поспать. Ты хочешь ли ты есть в 12 вечера? А что ты подаришь близким, там, типа там, жене или мужу, у которых все есть? Ну, и у тебя все есть.
Да, есть, и... да. Слушай, я начинаю... Извини, я должен закончить этот экскурс о женщинах. Я закончу этот экскурс о женщинах. Я начинаю думать, если визуально все женщины мира доступны, ну, практически, да? Значит, они визуально доступны в интернете, и там в ряде других мест. Значит, визуально они доступны. Аудио. Они доступны, все женщины мира. Аудио. Ну, ты можешь любые стоны взять сейчас, пожалуйста, да?
Да.
Любые стоны, какие хочешь. Вот, это вообще не вопрос, просто это вопрос запроса, да? Как бы сказать. Ну вот, morning там и так далее. Значит, а что недоступно? Вот я начинаю думать, и я понял, что недоступно. Обоняние. Нам через интернет все еще не дают запах женщины.
Да.
Обоняние. И осязание. То есть мы осязать не можем в интернете. Понимаешь, да?
Ну да.
Пока. Мы не можем коснуться груди в интернете. Таким образом, для живых женщин осталось только обоняние и осязание. Все. А все остальные, они в интернете. Вообще без вопросов. Обоняние и осязание. Вот два чувства, которые жаждут коснуться и обонять женщину.
Заставляют все еще мужчин тусоваться рядом
с живыми. Рядом с живыми, да. Живые да. Нафиг уже бы не нужны. Но осязание...
Со своими детьми.
А со своими детьми, скандалами, дурью. Да. Но единственное, для чего живая женщина все еще нужна, это осязание. И обоняние. Хорошо, двигаемся дальше. И теперь расскажи мне, пожалуйста, про это самое. Про детей, про все остальное. Да, давай спрашивать людей. Они везут подарки. То есть вы везете подарки, которые немедленно будут отправлены на помойку. Немедленно. Или некоторые медленно. Я какие-то вещи кладу на подоконник и выброшу их только в январе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Коврой, смотрите, маленькая ремарка. Работаю по доставке, да, то есть по фирмам мотаюсь. Вы не представляете, как, в том числе по типографиям. Работают в 5 смен, везде новогодняя какая-то аббревиатура, да, то есть бабки поднимаются немеренные просто, да, вот именно на то, что не нужно,
Точно
плюс к этому добавьте добавьте к этому курьеров, транспорт, который доставка и так далее, да.
Да.
То есть такое впечатление, что люди работают последнюю неделю, да, то есть вот и дальше все закрывают эти типографии, потому что делать просто нечего больше. Вижу реально это.
Давайте мы следующее, сейчас примем решение. Коллективное решение, которое я уже принял. Мы с Настей на этой неделе работать больше не будем. Ну, я завтра улетаю просто. Я улетаю. Я хотел сообщить. Настя могла бы, конечно, так сказать, там тащить этот тяжкий воз без меня. Или там с кем-то из девочек, да? Но это, пожалуй, что и не нужно, потому что все равно вы будете заниматься лихорадочной деятельностью по перевозке ненужных вещей.
И переводить оплату.
Да, онлайн. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, Сергей, Анастасия, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот по поводу подарков ненужных, прямо вот свои 5 копеек хочу вставить.
Да.
Александр Гусь-Хрустальный, да?
Да.
Хрусталем занимаемся.
Да.
Вот абсолютно вы правы, сейчас люди настолько бездушно, бездумно покупают эти подарки, просто чтобы было.
Ну да.
То есть постоянные клиенты, например, у нас вот тетенька, да, там, ну, обеспечены достаточно люди, например, на днюху себе или там в подарок на день рождения, она что-то выбирает, там какой-то сервис нормальный, нормальные деньги тратит. Вот заказ на этой неделе оформила, ну просто фуфло какое-то покупай. Мы им говорим, возьми вот это, у тебя скидка.
А у меня жена пошла в пункт доставки, чтобы получить куклу. Ну, по интернету купила. Она говорит, я не могла пройти там, где обычно просто сидит тетенька, выдает в пункте доставки. Сейчас, она говорит, я посчитала, около 20 курьеров ждут очереди, чтобы получить в пункте доставки и куда-то мчаться. 20 мужиков стоят в очереди. И, поймите, машины под парами, все это несется куда-то и так далее. Ну это зачем?
Это да, но у нас еще потом... А я не знаю зачем. Причем это покупается вот самое глупое, самое ненужное, самое плохое.
У Насти вопрос.
Можно к вам вопрос?
Можно вопрос?
Да. А вы что дарите? дома?
Ой, у меня все просто, у меня возвратов много. Вот, например, очень, ну, вещи получаются дорогие. Ну, я хрусталь дарю, то есть, ну, проблем вообще никаких.
Кому?
Ну, вещи, которых, например, купить, ну, не купите вы.
Понятно.
Что-то эксклюзивное, хорошее, то есть.
Понятно, понятно.
У меня проблем
спасибо.
Нет с этим.
Спасибо, спасибо. 7373948, 7373948. Бессмысленность подарков, бессмысленность пробок. 8 баллов. Сейчас Москва 8 баллов и будет нарастать. Эта пробка будет нарастать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, подарки же мы дарим те, как вот детям, например, как мы их воспитали, такие они заказывают подарки, правильно?
Ну, да.
Вот у меня ребенок, допустим, ну, дети могли заказать любые подарки, да, но заказали те, которые вот одна, допустим, лыжи, да, это они не на 5 минут, то есть в свободное время.
Это правда, это правда, это правда.
Хотя она знает, что лыжи бы ей все равно купили для там школы, для физкультуры, да,
ага,
могла бы заказать
ага.
любой другой подарок, но подходит нормальный человек, поэтому сами мы так делаем. А по движению, вот с 5-го года, да, ежедневно, с утра до вечера на улицах Москвы. Вы
да.
же говорили, что подорожают парковки, все
да.
станет хорошо.
Да.
Стало намного хуже?
Нет, не стало, не стало лучше, нет.
Сергей,
мне кажется, что это...
Да. С 2005 года, да, как не платил за парковки, так ни разу не плачу. Всегда нахожу место, где встать. Просто иногда пройдешься больше, иногда меньше.
А есть вот такие все... советские стоянки, как бы, ну, где можно пристроиться, не оплачивая, да?
Да всегда. А вы знаете, сколько народу, вы говорите, разгрузили, да? Вы
а?
Знаете, сколько народу стоят, вот, встают бесплатные, да, там, 5 минут, сейчас, ну, 15 минут было.
Да.
Отстаиваются, проезжает паркон, вот, трогается, да, там, с одной улицы 15 машин, проезжают кружок небольшой, встают чуть-чуть.
Да, абсолютно, я знаю, знаю, знаю.
И
знаю.
Вот эти машины создают, хоть и говорят, что разгрузили трафик, а никого...
Вы Но не вы знаете, куда они пойдут? Знаете, куда пойдет дело? Вот я вам рассказываю, да? Ну, я тоже, я вот подъезжаю к магазину, жена побежала там во Вкусвиль, да, на Комсомольском. А, я иногда говорю, я сделаю кружочек. Потому что негде встать. Я поехал делать кружочек, то есть я нагружаю автодорожную сеть, правильно?
Правильно. И таких полно. И они, вот, ну, вот мы едем, да,
да,
я высадил человека, и потихоньку еду, создаю
да.
пробки тем самым, а
Конечно.
Город-то не разгружается.
А другая фигня, если есть место, я тоже постоял, потом доходит дело, допустим, вот сейчас вот 5 минут, да, 6-я минута пошла, а я думаю... А этот-то не ходил со своим планшетом. Фигня вопрос, постоим пока. Он Это прошел правильно. Первый раз, правильно? Первый раз прошел.
Да.
Я смотрю, ну, заплачу или нет. Понимаете? То есть, конечно, а как, но к чему дело пойдет? У них будет висеть камера на каждом столбе, вот как сейчас на Новом Арбате, и они будут нас сечь ровно в ту секунду, когда мы встали, остановились. Вот правда вам говорю.
Сергей, ну с 5-го года каждый день в центре Москвы ни разу не платил и принципиально платить не буду. И всегда нахожу место, где стоять.
Я плачу. Я плачу, я вам скажу, сейчас я посмотрю. Ну, я давно, на самом деле, завел эти деньги. Настен, сколько у меня в паркинге? Сейчас я посмотрю. Я завел как-то по дуре 3000 на паркинг. Ну, как бы завел туда деньги 3000. Сейчас у меня, ну, это давно, уже больше года. Больше года. У меня сейчас 1615 рублей. Соответственно, я истратил, соответственно, ну, значит, 1615.
Скоро они у вас, Сергей, пойдут намного быстрее с поднятием.
Нет, я тебе просто объясняю.
Да.
Я завел больше года назад 3000. Больше, точно больше. Сейчас у меня 1615. Ну, может, 2 уже года даже. Понимаешь, то есть я там, ну, 1400 почти что истратил за сколько? За больше, чем за год. Больше, чем за год. Ну, я плачу там когда-то у поликлиники. Где я плачу, я тебе объясню. У поликлиники, у Вкусвиля вот этого, вот на Комсомольском, потому что мы иногда рано приезжаем там по одному делу. И, ну, давай что-нибудь купим. Там. И вот там я иногда плачу, иногда нет. То есть зависит от того, быстро, не быстро, там как получится. Очередь какая, понимаешь? Ну, вот. А иногда я просто туплю. Я и говорю, ну, в смысле, я поеду тупить на улицах, а ты иди, свистнешь. Я подлечу со второй Фрунзенской. Понимаешь, да?
Да.
Я туплю, как скотина. Я иду там 30 км, 20 км в час. Создаю пробку. Почему? Я потому что мне надо тихонечко ехать. Потом она мне говорит, ну ты где, жена? Я такой говорю, сейчас сивка-бурка, рыжая каурка. Я по газам и на всей дуре там подлетаю к ней, понимаешь? А пока она в очереди стоит, я туплю, тошню где-то, тошню. Ну, как скотина, понимаешь? Все едут мимо меня, думают, то ли пьяное животное, мерзость, то ли смс-ки пишет скот. Все, ну, правильно? А я что делаю? А я просто кружочек делаю, пока она в очереди. Это мы тупим все вместе, все правильно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
С
наступающим вас.
Вы ас наступающим.
Вас беспокоит, да.
Здравствуйте.
А вот, смотрите, вопрос такой, ведь большинство людей тщеславные, и тут дело не в том, что что-то там ежедневник, печатная продукция, непечатная продукция.
Да.
Ведь если я своей компании вам подарю ежедневник, он будет храниться до января месяца, до 10 числа на подоконнике и благополучно уйдет в мусорную корзину.
Да.
Но если этот ежедневник вам пришлют из администрации, либо из МИДа, ну, я не знаю, какие у вас...
Да, ну, например, то же самое.
Авторитетные.
Один
да.
в один то же самое.
То же самое.
Один в один то же самое.
Вот вы не лукавитесь.
Я вам честно говорю, вот приходит, ну, правда, ну, послушайте меня. Есть вещи, которые я оставляю на столе, чтобы завоевать авторитет у уборщиц. Когда мне приходит... Да, нет, нет, нет.
Вот.
Да, да,
это
нет.
Это же тщеславие, даже уборщица. Перед моей ванной.
Не-не-не, приходит...
Она скажет, ну, Сергей,
приглашение.
В этом году, да?
Приглашение на прием какой-то большой, да, кремлевский, да. Мне приходит. Я его раскладываю на столе, чтобы уборщица там, Зульфия, увидела, что я, типа, да. крутой, что, может быть, иногда мне надо выносить корзину из-под
она
мусора.
А на следующий год, на будущий год, в 2019 году не приходит это, и Зульфия уже как-то за вас беспокоится.
Вы знаете, уже нет, уже нет. Вот я хочу сказать, все равно это отмирающая натура. Все равно это умирающая натура. Я вам прямо скажу, если 10 лет назад такое письмо у меня на столе лежало 10 дней, пока не покрывалось пятнами от стакана от чая, то сейчас я его на завтра-то уже и выкидываю. Честно, честно, жизнь настолько ускоряется, и визуальный ряд, вот визуальный событийный ряд настолько ускоряется, что, в принципе, через 15 минут ты насыщен.
Но где-то в глубине души.
Не-а.
Нет.
Нет.
Нет?
Уже нет. 10 лет назад, да. Вот я говорю, 10 лет назад, да. Вот я прямо могу сказать, да.
Да, да. Надо нам всем вместе придумать, а что 20, да, по-настоящему нет, сейчас.
Если 20 лет назад...
Даже нигде не ёкать, что забыли в этом году, не забыли в этом году.
А я даже не знаю, нет, даже забыли
или нет.
Потому
что внимание
я вам больше скажу, если бы позвали, даже если вот куда-то зовут, для меня это такой гемор, что я думаю, как бы что придумать-то, что придумать-то.
Заболел, Сергей.
Заболел, обычно заболел, сейчас. Обычно а заболел. Нет, событийный ряд, понимаешь, в чем дело? Я еще 10 лет назад, говорил 10 лет, да, 10, видишь, мы давно живем, уже с моей женой. Значит, 10 лет назад я говорил, это тебе вдовий архив. Будешь вдовой, будешь перебирать, так это публикация. Сейчас мне просто смешно. Какой нахрен вдовий архив?
Понимаешь? Давайте придумаем вместе новый формат настоящего праздника. Ну что тогда нужно?
Ну что нужно?
Чтобы было интересно и весело.
Я не знаю. Ну что-то, которое...
Гифки сейчас анимированные пойдут в WhatsApp, там, в группах. Ну что?
Опять я тебе говорю, что визуальный ряд перенасыщен. Поверь мне, believe me, вообще. Визуальный ряд перенасыщен. И аудиоряд перенасыщен. Я предлагаю тебе, ну, потому что ты сейчас говоришь с человеком, ты говоришь с человеком в моем лице, который прозревает будущее. Я прозреваю будущее, а ты нет.
Да.
Ты согласилась?
Конечно.
Мне очень жаль. Я хотел тебя подавить. Я думал, ты будешь спорить, а я тебя буду подавлять. Смотри. Значит, я сказал великую
вещь. Я прозреваю
прошлое. Вначале я сказал великую вещь. Визуальный ряд перенасыщен. Аудиоряд перенасыщен.
Остались
ребята, остались только чувства, которые не насыщены интернетом, это осязание и обоняние.
Что, флакончики с духами рассылать?
И обоняние.
И запомним этот год.
Обоняние, товарищи, больше ничего.
Вот такие.
Нам живые женщины нужны только, чтобы их нюхать и трогать. Потому что видеть, мы их видим всех на свете, пожалуйста, сколько хочешь и так далее. Понимаешь? Значит, нюхать и трогать, вот в чем будущее. Вот доставка этих чувств, в ней есть будущее, поверь мне. Поверь, давай затеем какой-то бизнес и, наконец, поднимемся. Будем действительно...
На женщинах, детях и хомячках?
Найдем, Настя, давай, я тебе дал драйв, я тебе дал направление, я тебе дал тренд. Ну,
всё,
давай, пошли, иди, новости. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Это вторник, 25 декабря, 9 часов 36 минут.
И Сергей Даренко.
Радио «Говорит Москва». Право знать. Слушай, значит, я хотел сказать про Фрэнка Андервуда, который выступил, ну, в смысле с прессе, который выступил с обращением и которое все теперь обсуждают. На самом деле, безупречно сыгранное. 3 минуты 6 секунд.
Проняло вас.
Let me be... Нет, пойми ты, я бы сыграл... Вот здесь просто виден большой актер, просто, понимаешь? Я бы сыграл, может быть, когда если там с 50 дублей сыграл бы 15 секунд. А он играет 3 минуты 6 секунд, он играет, он абсолютно завораживающе безупречен. Это просто большой актер, просто большой актер.
Да, вы готовы смысл, ему все простить?
Смысл? Что простить?
Ну что?
Он меня не трогал за тестикулы. Он меня-то не трогал за тестикулы. Ну, нет, так, что?
Тоже можно, что? Про все можно сказать.
Нет, но он подваливал к чувакам и трогал их за эти штучки. Но меня не трогал. Успокойся. Я его просто вижу, я его воспринимаю в другом качестве. Почему мы не можем отделить сценический образ, наконец, от живого актера? Его сценические образы, они таковы. Ну, подожди, но Пушкин ругался матом и трахал жен своих друзей. Ты понимаешь это или нет? Пушкин.
Да.
Пушкин.
Да.
Пушкин ложился с женами друзей и потом их высмеивал в эпиграммах своих друзей. Ну, ты врубаешься, нет?
Да, подлез.
Ну, у тебя есть какой-то ужасный круг. Подожди. У да. тебя есть какой-то круг. Мужчин и женщин, которыми ты закончил университет, еще что-то, вы собираетесь на праздники танцевать, там сколько-то мужчин, сколько женщин. Один из этих мужчин спит с женами друзей, просто уволакивает их куда-то и трахает. Этого человека любят в компании?
Нет, компания разваливается.
Компания разваливается. После этого. Пушкин, Александр Сергеевич, спал с женами своих личных друзей и высмеивал их потом публично за это, что они рогоносцы. Понятно, да?
Да.
Ну, теперь ты пристань после этого к Спейси. Кевин Спейси трогал кого-то за тестикулы. И чё? Ты можешь отделить поэзию Пушкина от поэта, от гражданина-мужчины, так сказать, там, Саши. Какой-то Саша.
Да я думала об этом, да. Но он отдели, там не
отдели,
совсем
отдели,
просто
отдели, кого-то... Научись отделять.
А мальчику было отделять. 14 лет всего. Он был мальчику маленький. 14.
Давайте его посадим, важно. Этого Кевина.
Я просто вспоминаю...
Посадим его, к чертовой матери, посадим. Хорошо. Ты же не знаешь, что вытворял этот мальчик. Нельзя трогать мальчика ни в коем случае. Я тебе предлагаю следующее. Отделить Александра Сергеевича Пушкина, поэта, от Саши Пушкина, проходимца и трахальщика. Отдели. Это два разных человека.
Отделила.
Теперь отдели великого, большого артиста Кевина Спейси от приставучего гомика, который лезет всем рукой в тестикулы. Отдели. Это два разных человека. Забудь, не надо. Не отягощай свою жизнь. Не мажь. Будь взрослой. Возьми образ и работай с образом, а не с конкретным Кевином, который лезет ко всем в трусы. Понятно, о чем я говорю или нет?
Да.
Ну все, ну пожалуйста. Бывает, что человек пустышка без этого образа. Например, Слуцкий. Он пустышка.
Вне этого образа он не интересен.
Вне этого образа его не существует. Кевин существует в двух образах. Один мерзавец, который лезет в трусы, другой большой актер. Александр Сергеевич Пушкин, великий создатель русского языка, великий поэт России и в то же время негодяй, который драл жен своих приятелей и своих друзей. Понятно, да? Значит, негодяй. Он и там... Он полон свойств. Он достиг полноты свойств. Понимаешь, о чем я говорю? Слуцкий не достиг полноты свойств нигде. Нигде. Ни там, ни там. Везде опозорен. Понятно, да? Вот в этом смысл. Теперь я тебе дам послушать. Let me be Frank. Фрэнк, это честно. Дайте мне быть Франком. Дайте быть Франком.
Откровенным.
Здесь двойная. Честным. Здесь двойная. Да? Да. Дайте мне быть честным. Дайте мне быть Франком Андервудом. Дайте мне вернуться в роль. Ведь вы не видели...
Давайте послушаем.
Он говорит, очень важная вещь. Он говорит, ведь вы не видели, как я умер. Ведь вы не видели, как я... Кто-нибудь видел? Никто не видел. И тогда чего? Вы же хотите, чтобы я вернулся. Понимаешь? Вы же хотите, чтобы я вернулся.
Моет руки, стряхивает.
Моет руки, да, да, да. Он готовит, он готовит, он в переднике.
I know what you want. Oh, sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. I mean, after all, we shared everything, you and I. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me, even though you knew you shouldn't. So we're not done, no matter what anyone says. And besides...
Но мы, наверное, должны переводить. Говорит не по-русски. Это мой перевод такой. Говорит не по-русски.
Владарский,
of course, some believed everything and have just been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true and that I got what I deserved. Wouldn't that be easy if it was all so simple? Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life.
Я хочу все услышать.
But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Did you? No, not you. You're smarter than that. Anyway, all this
ты слышишь или нет, что он говорит? Вы верите приговорам без фактов? Вы верите суждениям без фактов? А? Он говорит, а вы верите? Но вы же умный. Но вы же умный.
Умный человек, вы же понимаете.
Нет, но вы же умный. Ну что же вы верите-то без фактов? Где факты? Фактов нет.
Но сейчас это рассмотрение начнется, посмотрим.
Нет, слушай, значит, дело в другом. Let me be friend. Я советую вам посмотреть. Let me be friend на его канале.
Полное
Кевин,
погружение,
Кевин
да.
Спейси на его канале. Здесь 16 тысяч подписчиков. Значит, 16 тысяч подписчиков. Все, он рассказывает о том, что он говорит, конечно... Нет.
Комментариев. Пора... Нет.
Подписчиков 16 тысяч, а просмотров 3 миллиона. Подписчиков на его канал. А нет, подожди, 16 тысяч. Извините, 16 тысяч комментариев на этот пост. 3 миллиона, значит, подожди.
Просмотров, хотя он вчера миллиона просмотров. Это выложил.
Вчера выложил за все это время 3 миллиона просмотров. Посмотрите,
да.
Он дважды в середине, и затем, наверное, во второй, третий. И потом в конце он говорит, вы подумайте, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся. Вы хотите, чтобы я вернулся. Ну, и это правда. Ну и это правда. Понимаешь? Поразительная вещь. Можем ли мы отделить творца актера? Можем ли мы отделить актера от личности, от персонажа? Можем ли мы отделить актера от персонажа? Это же вопрос. Можем ли мы отделить поэта от негодяя?
Ну, у меня нет ответа. Но помните нашего Плетнева, дирижера, который потом еще говорил, его там преследовали в Таиланде или где, что он там притон фактически тоже с детьми организовал, там прям по уголовной статье. Он оттуда еле ускользнул, как я понимаю. Вот. И потом его все про это стали спрашивать, а он продолжает давать концерт там в филармонии, не знаю. Нет, и он говорит, я столько всего сделал, он говорит в каком-то интервью в российской газете, я помню, это сколько-то лет назад было. Он говорит, я столько всего сделал, я в жизни прожил вот эти вот конкурсы, там, фортепиано, дирижерство. А мне теперь
пеняют на какого-то там мальчика.
Да, что я, значит, вот там... Чего-то не то.
Я сейчас говорю о другой вещи. Ты права.
И
ты
он
прав.
До сих пор 7, 3, 7, 3, 9, на афишах, 4, этот Плетнев.
Плетнев на афишах, да, его поймали с мальчиками и так далее, он на афишах. И он на афишах.
Да.
Да, то есть его простила, Россия его простила. Значит, Россия простила, либо не узнала, либо России плевать и так далее. Я задаю вопрос простой. С Кевином Спейси и с Пушкиным, где странно, да? Мы можем отделить поэта от негодяя. Мы можем отделить актера и персонажа, человека и персонажа. Мы можем отделить, наконец, человека вот такого вот в физическом теле от большого актера и от его персонажа.
И можем ли мы полюбившееся выкинуть из сердца? Это самый главный вопрос.
Да.
Потом вы узнаете, 7-3-9-4-8. Что-то, что вы любили.
Алло,
вот,
здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, с наступающим.
С наступающим,
Сергей, знаете,
да.
Я хотел сказать, Плетнева-то обвиняли в педофилии. А
мы не знаем.
Его, Кевин Спейси, да. Это взрослые, просто, грубо говоря, мужелок.
Нет, один раз он приставал якобы к... Пока непонятно, но один раз он приставал к 14-летнему мальчику. Да. Продолжайте.
Я продолжаю то, что я, конечно, ну, не то чтобы не отделял, но я бы хочу...
Который при этом этот мальчик пришел к нему в дом, остался у него ночевать, там ходил
я
у него...
Я думаю, что это было все по взаимному согласию.
Ну, не знаю. Да, не знаю. Но все равно это противно. Но я-то и говорю о том, что можно ли отделить. Вот мой вопрос. Можно ли отделить?
Нет, я думаю, что можно отделить.
Можно. Можно. Да. А может, нельзя? Не знаю.
Нет, можно отделить, пусть он лучше вернется, он очень классный.
Да, действительно, я хочу вот позвонить, может быть, чудом не спит один человек, я хочу именно по Пушкину, я хотел позвонить Александру Минкину, я знаю, что он спит, я знаю, он уже демократ, и как демократ он должен спать. А же он как он демократ, он где-нибудь на Таити. Будучи демократом, он уже на Таити. Может быть, я знаю. Конечно, демократы должны где-то за рубежом. Значит, хорошо. Я как такой промежуточный персонаж завтра улетаю. Значит, смотрите. Я хочу узнать у вас. Вы лично отделяете актера от роли, актера от человека там в семейных трусах, как бы, поэта от подлеца вы отделяете лично для себя? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Чтобы отделить поэта от похотливого самца, для этого необходимо условие, чтобы он был действительно поэтом или актером.
Если большим поэтом, большим, да, поэтом, великим.
Тогда мы прощаем ему, и тогда мы, безусловно, отделяем, как в случае с гениальным Спейси. Да. Вот, вспоминается вот фильм «Бёрдман», если помните, последний, когда он ставил с таким ужасным трудом вот этот свой спектакль, и все кончилось тем, что он защелкнулся в халат, когда он курил на улице, и он прошел через, собственно, парадный вход в трусах. Вот это публика оценила, и вот это вот это именно стало причиной успеха. Да. В случае со Спейси здесь совершенно по-другому. Вот последний фильм, кстати, посмотрите, только ради этого, вот клуб, по-моему, называется «Клуб молодых миллионеров», где он после долгой опалы вот сыграл совершенно гениальную роль.
Да. Он, конечно, большой актер. Большой актер. Большой актер. Я слово «гениальный» здесь бы, может, не... Но он большой актер. Очень большой актер. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вы можете отделить?
Конечно, должны отделять, но мы не можем отделять.
Нам частных. Противно. Нам противно. Если вы скажете, что у Ди Каприо вот такая вот вещь странная, да, он когда запирается и потом делает странную вещь, и вам покажут на видео, то вы начнете испытывать неприязнь. А ведь он великий актер.
Ну, вот вы знаете, насчет, допустим, Спейси, да, вы же тоже его поклонник, как и я.
Да. Нет, ну, я считаю, что он большой актер. Большой актер.
Абсолютно, да.
Да.
И когда мы еще не знали о его этих штучках,
да,
мы в каких-то ролях замечали, да, его взгляд, вот это вот какое-то поведение. Правда же?
Ну, есть там сцена вот даже в «Карточном домике», где они от Руа с охранником, и он...
Кажется, тоже. Да. Это не сцена, это сценище целое.
Сценище, да.
Я думаю, что вы бы не сыграли такую роль, поэтому не знаю.
Да, вы правы. Тут надо обладать простить, неким
пониманием.
Надо обладать некой перверсивной чувственностью его, чтобы некоторые сцены сыграть. Справедливо отмечает Дмитрий. Справедливо, он говорит. Потому что ты, оказавшись в такой сцене, вела бы себя картонно. Ну, картонно. Ну, ты бы не знала, как это. А он проявляет перверсивную чувственность с охотой. Ему нравится это. Я не знаю, нравится, не нравится, потому что мы-то думаем, но он гениальный актер. Но мы думаем, как каждому актеру с разным трудом дается сыграть то или другое, правда же? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы можете отделить актера от роли, актера от вульгарного человека, поэта от подлеца?
Ну, мне, честно говоря, сложно и больно смотреть на умерших актеров, которыми вот восхищался, да, вот Евгений Леонов, например, там, да, Леонид Филатов.
Да.
Но вот здесь еще ситуация какая, да, нам сложно, ну, нам, в смысле, ну, условно, там общество, на мой взгляд, да, противостоять какой-то публичной общественной анафеме. Вот то, что вот у вас сейчас звучало, там,
да,
анафема.
Анафема. Это самое. Анафема. Вот. Анафема. Дайте, быть... замрите на секунду, вот вам.
Анафема!
Нормально, да? Нормально?
Да, да, то есть Кевину Спейси, возможно, надо пройти по Нью-Йорку, повторить путь Серсея Ланнистер, для того, чтобы общество его приняло и как-то простило. Вот у нас нет, то есть если кого-то подвергли анафеме, да, например, если бы нам про Пушкина сначала в первую очередь говорили, что он мерзавец, а потом давали там сказки его почитать, да,
да,
возможно, у нас было бы такое ощущение, мы не смогли бы преодолеть это вот, да, а поскольку вначале мы прошли именно через поэзию, через восхищение, то уже дальше вот мы там анафеме, нам душевно сложно там присоединить, ну там, какое-то сомнение выработать.
Ну да. А просто отделить, просто сказать, что человек, вот он искал козявок в носу, не знаю, еще что делал, может быть, еще что-то делал, совсем что-то ужасное делал. И
он
так
же,
далее.
Он же проник вам в душу, в ваш мозг, своим образом. Он образ построил именно так, чтобы задеть ваши какие-то потаенные струны и отозваться.
Да.
Именно
да.
Поэтому великий актер, поэтому этот образ ваш едается. Как вы человека отделите, когда вы уже его видите таким?
Не знаю. Я хочу отделить. Я хочу отделять. А представьте себе, вот давайте продолжим разговор. Простите, я вас отключил, но тем не менее с вами. А представьте себе ситуацию через 10 лет. Через 10 лет. Когда некие аватары актеров, причем аватары актеров прошлого, может быть, братья Маркс прекрасные, братья Маркс, может быть, Граучо Маркс сыграет в следующем фильме, потому что просто живые люди будут уже не нужны и будут играть аватары актеров, понимаете? Да. И вы будете знать, что у вас есть прекрасный аватар Кевина Спейси, но это вообще не он, это вообще не человек. Это просто его визуальный и образ, который будет просто вам играть. Мэрилин Монро будет играть. Слушай, Андрей Миронов будет в русском кино играть, пожалуйста. Орлова будет играть, кстати, Раневская будет играть и так далее. То есть уже будут играть просто аватары. Понимаете? Ну и что? Вот вы можете отделить этот визуальный образ от живого человека, который там лапал кого-то за тестикулы, или нет? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, 7373948, прошу вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Знаете, я смог отделить Кевина Спейси, так же, как смог отделить древних боевых педерастов, да? Мы же их не считаем плохими воинами.
Нет,
да?
Они очень хорошие воины. Да.
Да, и Александра Невского.
Да, ну вы знаете, что вот когда... Да, спасибо. Значит, это Александр Невский, гомосексуалист.
Поняла, это теперь свидетельству... мы не только не отделяем, но и как преимущество
не знаю, какое-то. Нет, Александр Македонский возлежал с другом Гефестионом. Они любили ласкать друг друга. Значит, но с Гефестионом. Но это нам не мешает признать, что этот чувак абсолютно спокойно покорил всю Грецию, после чего шагнул в Переднюю Азию, после чего шел до Индии, разрушая все, что видел на своем пути, и побеждая все армии на своем пути. Армии существенно более мощные, чем у него. Он просто, так сказать, абсолютный гений, да, абсолютный запредельный гений. Это нам не мешает понимать его гениальность, да. Александр Великий, символ полководца всех времен и народов. Ну, так же?
Так.
Так, да. Ну, хорошо, это нам не мешает. Хорошо. Значит, я хотел вернуться. Ну, скажи, 54 минуты нам не стоит уже менять тему. Я хотел бы именно поговорить об идее. Почему меня по Пушкина никто не вспоминает? Все обязательно про Кевина Спейси. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, скажите, вот я надеялся просвещенного собеседника найти в лице Минкина, который коварно уехал, наверное, на Таити. Но ведь Пушкин был, в общем, чудовищем.
Ну, вы знаете, во-первых, у нас не спросит ни история, ни культура,
да,
понимаем мы или нет. Все сублимации, которые присущи любому человеку, они также присущи гениям.
Да.
Поэтому этот ряд огромен. Там Пазолини, например, Оскар Уайльд, Диккенс, который вообще в инцесте был замечен. И мы видим вокруг себя жизни, они также участники этой жизни. Но я считаю, что с Пушкиным все-таки немножко ситуация особая. Особая.
Почему?
Дело в том, что он подвергался... Ведь Пушкин не был так нарочито известен и величественен при жизни, как это произошло потом. Находясь в свете, будучи немножко маленького роста, вокруг гусары, вокруг усы, вокруг много насмешек, а он видел подноготную человечество. эпиграммы его были уничижающие. А получал он в ответ нарочитую ненависть, и это в присутствии женщин он, ему трудно было выдерживать, поэтому да. он реализовывал себя путем демонстрации своего исключительного ума и притягательности для некоторой части женщин, тем, что да, там с кем-то он переспал. Ну, это, по-моему, вообще, это вообще ничего страшного здесь нет.
В Евгении Онегине там... я, к сожалению, не могу воспроизвести эти строки. В «Евгении Онегине» есть о вот этих вот рогоносцах, о этих мужах, которые... Да. Даже в «Евгении Онегине», хотя есть
Пушкин,
и...
Пушкин... Да. Да, Пушкин вообще был человеком нетерпимым. Вот в этом смысле можно ли ему предъявить какие-то особые обстоятельные обвинения? Нет, он был нетерпим. Он мог очень сильно уязвить человека, который, может быть, и не был достоин такого уязвления. Так произошло и с Дантесом. Да. История темная. Вы все-таки ставите вопросы другие. Лапать, лезть там куда-то и так далее. Кевин Спейси. Но я еще раз говорю, жизнь не оторвать от жизни. Натурализм ее... сокрытый или высвеченный потом, через много лет, там, пресса и так далее, сейчас такой век, век попытки очищения от этих вот, казалось бы, грехов. Поэтому все естество, бывают, конечно, отпетые, абсолютно отпетые, например, Дануци, ну, как, опять же, в идеологическом смысле он был фашистом, да. абсолютным подонком, великий поэт. Да и сам Гитлер, вы знаете, я видел его вещи, он очень талантливый художник, потому что я в этом деле немножко разбираюсь, даже очень много. Вот. Но из него получился Гитлер. Поэтому на фоне вот этого ужаса, так, аберраций таких вот, как Гитлер и так далее, какие-то маленькие шалости, конечно, мы вынуждены отделять, просто потому что без этого не будет ни искусства, ни литературы, ни культуры. Представляете, если кто-то будет проходить какой-то собеседник перед тем, чтобы сотворить гениальное да. и дать культуре развитие на тысячи лет вперед. А античный мир, так там вообще были другие, абсолютно другие условия существования. Это был мир многобожия и вообще до фактологических...
Все-таки правильно отделять или неправильно?
Так а придется. Это даже вопроса здесь нет.
Придется.
Куда от этого не денешь, конечно.
Давыдов, насколько я понимаю, был другом Пушкина.
Ну, вроде бы, да, я помню.
Иной имел мою Аглаю за свой мундир и черный ус. Другой за деньги, понимаю. Другой за то, что был француз. Клеон умом ее страшая. Дамис за то, что нежно пел. Скажи теперь, мой друг Аглая, за что твой муж тебя имел? В движение.
Подъем. В движении.
Проспект Вернадского, 7, Мичуринский, 7, ад настоящий, кромешный, Садовое кольцо, 7, 5, это внутреннее, внешнее, и так далее. Город очень тяжелый, МКАД, юг, 7 баллов в любую сторону. Общая загруженность по Москве, 7 баллов по данным ЦОДД, город тяжелый, потому что толпы людей везут ненужные подарки. Эти подарки потом вывезут караваны мусоровозов. Мы знаем, я складываю подарки, которые мне везут. Если их нельзя выпить, я складываю их в корзину для бумаг сразу. Некоторые кладу на подоконник, чтобы выбросить в январе. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 25 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Настенька, мы должны снова предупредить людей о том, что мы закругляемся, сворачиваемся. Сворачиваемся в хорошем смысле. И мы появимся вновь в январе. Это не связано с неприязнью к вам. Наоборот, мы очень любим работать. Мы болезненно любим работать. Но дело в том, что Настя улетает на Филиппины. Ты куда? Куда ты?
Я здесь.
Что ты врешь?
Да.
Ну, не надо на себя наговаривать.
Это правда.
Ну, что
и до, и в момент, и после.
Все время тоже. Здесь?
Все время здесь. Тебе и я
стыдно?
Жду этого, и я так хочу.
Давай я скажу про доллар. Скорее. Хорошо, тогда я улетаю на Филиппины. Вот теперь мне стало понятно, что раз Настя не летит, наверное, мне придется лететь на Филиппины. Хорошо, 68-42. То есть завтра. То есть все. А потом в январе мы снова воссоединимся с вами.
В 19-м году,
товарищи. Встретимся в 19-м году, что бы это ни значило. Ничего хорошего, на самом деле. Что такое 19-й год? Не круглая дата, ничего. 2020 мне нравится. 2020. Вот это я понимаю. 2020, да. Это я понимаю.
Можно так обыграть в календаре, Сергей.
Конечно.
Так обыграть.
У нас же была стратегия в нулевые годы, ты не знаешь. В нулевые годы была стратегия развития России до 2020. 2020, конечно. Я писал Кудрин. Потом писалась следующая стратегия до 2030. Была еще одна стратегия. Но первая была 2020. Самая дорогая для меня. Я так с такой любовью ее вспоминаю. С другой стороны, и Брежнева с любовью вспоминаю. Сейчас я вернусь к этому. 68.41 по доллару и 78.11 по евро. 68.41. 68.41. Вот подумайте однажды, подумайте сейчас от этой лихорадочной суеты. Остановитесь. Замрите. Скажите, как вы дошли до такого позора? А? Нация. Как вы дошли до этого позора? 68-42. Просто. И все.
Почти.
И все. Ничего не отвечайте. Просто скажите, как именно вы дошли до этого позора?
Это несложно.
Несложно, да?
Ничего не делаешь, и все.
50-45 это нефтица. И евро-доллар, как вы видите, укочевал у нас в 1.14. Вчера был 1.1389 примерно, а сейчас 1.1415. То есть он у нас укочевал в диапазон 1.14, главная пара. Нет, мать, я хочу сказать, что как вы дошли до этого позора, я могу проследить. Мне кажется, она хорош. На пути добро. Мы шли все время путем добра.
Такая песенка была бы та-та-та-та.
Нет, ну серьезно тебе говорю. На пути добра. Потому что мы плохого никогда ничего не делали. Никогда плохого не делали. Только делали все хорошее. Вот я тебе правду говорю.
Смертельный, больной, осознающий свое положение.
Только хорошее делали.
Моргает глазами.
Завершающий год восьмой пятилетки. Год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от северных морей до Карпатских гор, уходящий год оставил добрый след. Вступили в строй сотни предприятий.
Ну и так далее. То есть, понимаешь, в чем дело? Я думаю, что мы все время шли дорогою добро. Мы все время шли. Нет, тебе не кажется? Нет. Интересно, а знаешь, что в этом, когда ты смотришь вот эти древние вещи, интересно то, что власть была коллективной.
Народом братских стран
социализма. Сейчас, она была коллективной. Ну, например, перечислялись все члены Политбюро, которые входят в президиум, все. Капитонов там и так далее, и так далее. Сейчас.
Прогрессивной интеллигенции капиталистических стран. Мы шлем наилучшие пожелания народам, сбросившим колониальные оковы, всем, кто борется против...
Я тебя найду сейчас, я тебе найду. Я найду, потому что это не важно, в смысле, это черта эпохи.
Что советские люди
сейчас
ознаменуют съезд родной партии дальнейшим подъемом всенародного социалистического соревнования, воспримут его решение... как свое кровное дело, приложит все силы, знания, опыт для успешного претворения их в жизнь. В верности ленинским заветам, в руководстве коммунистической партии надежная гарантия новых великих побед. Мы обращаемся в эту минуту с дружескими поздравлениями.
Мы обращаемся, он перечисляет. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета Советского Союза и Совет Министров Советского Союза. Мы обращаемся, в другом месте есть. То есть он не говорит от себя, он говорит от большого коллектива, понимаешь?
Дорогие товарищи, друзья, сейчас кремлевские куранты...
Ну и так далее. Слушай, у меня еще есть. Дай тебе вкусняшку.
Да.
Я тебе дам. Он старше становился. Это 70-й год. Вот сейчас то, что ты услышала, это 70-й. И Брежнев очень-очень еще молод. Он молодой человек.
Да, речь еще такая.
Да, прекрасная речь. Чувствуется, что у него, как бы это сказать, губ... Может быть, чуточку больше, чем это хотелось бы. Губы мешают говорить.
Он был таким красавчиком. Мне тут Катя показывала Брежнева, ну, в динамике. Да, то я вообще хотела, я искала сиськи-масиськи, не нашла на Ютьюбе.
Да.
Но вот это вот знаменитое, нету вырезанного.
Нет.
Но я наткнулась на фото, когда он молод, и он просто голливудский совершенно, у него вид.
Да, он такой, как Рейган.
И потом быстро показываешь, как он в старости. Он говорит, это не мой парень, вот это вот, то, что
сейчас. Нет, мы сейчас не в старости давали. Мы сейчас давали 70-й год.
Пошла запись.
Друзья, поздравляю всех вас с Новым годом.
Вот так лучше.
Я взял, друзья.
А что у меня там? Другое это самое, что ли, идет?
У вас две.
У меня две, Включились. Простите, сейчас мы его вернем. Организация Объединенных Наций, да.
Ребенком. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети – это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов и матерей. Они, я уверен... сделают жизнь на земле лучше и счастливее.
Знаешь, когда он говорит? Когда
Она
он это говорит? Поздравление. Ну, примерно 29 декабря 79 года.
Не знали вы, чтобы у них было спокойное, радостное детство.
Ну и так далее. Это уже
про меня, короче говоря.
Это про тебя, конечно, абсолютно.
Спокойное,
радостное детство, конечно, конечно. Надеяться, что у тебя будет спокойное, радостное детство. Ну а как ты думал? Ну нет, подожди. Значит, я хочу сказать, что Брежнев говорил и много говорил о том, и сейчас ты будешь удивлена, что если мы... Я сейчас найду эту публикацию. Значит, чтобы вы не думали, что я голословен, я найду эту публикацию. Брежнев говорит, и очень важные вещи. Сейчас я их увижу. Я сегодня читал публикацию в газете «Ру» у одного из авторов. Это Андрей Колесников. У Андрея Колесникова, дорогой Леонид Ильич. Значит, Леонид Ильич говорил следующее. Вот послушайте. У нас я не буду только шамкать губами, если позволите. У нас наметилась тенденция к замедлению экономического роста. Большие недостатки имеются в капитальном строительстве. Слишком медленно увеличивается производительность труда, эффективность общественного производства. Эти и другие моменты вызывают серьезное напряжение. Он говорит, понимаешь, замедлился рост. Понимаешь?
Да.
Значит... Брежнев...
Он уже давно выходит, так замедлился.
Да.
Абсолютно верно. Остановится окончательно.
Замедлился рост. Дальше Брежнев говорит следующее. Речь идет о том, чтобы... Это 72-й год. Речь идет о том, чтобы наращивать производство и улучшать качество продукции не только за счет новых капитальных вложений, у нас инвестиции.
Да.
Да? А! И роста числа работников. Это Орешкин вчера сказал, что мало работников. Но и все в большей мере за счет полного рационального использования уже имеющихся производственных мощностей, внедрение достижений современной науки и техники. То есть Брежнев в 72-м году говорит, что мы упадем, если не прыгнем в новый технологический уклад. Брежнев говорит. Брежнев в 72-м году... Ты поняла, что я говорю сейчас?
Я себя чувствую ученицей, которая распекает учителя. Что же вы, идиоты?
Что же вы, идиоты? В 72-м году Брежнев говорит, что мы упадем, если не шагнем в новый технологический уклад. Вот в чем дело. Понимаешь? Он говорит, кранты, говорит, вам, если вы не шагнете в новый экономический уклад. То же самое говорит, и ты будешь потрясена, Горбачев. То же самое, то же самое.
Бюджета за 1984 год. Затем, с докладом о внесении изменений в основы законодательства Союза СССР и союзных республик о народном образовании и другие законодательные акты СССР в связи с основными направлениями реформы общеобразовательной...
Ну ладно, что-то долго.
Если в плановых экономических органах не до конца прониклись пониманием важности по-новому оценивать и решать экономические, социальные и финансовые проблемы страны.
Горбачев.
Нынешняя сессия проходит весьма ответственный
ноябрь.
Предсъездовский период. Апрельский пленум ЦК выработал курс на ускорение социально-экономического развития общества, положил начало существенным переменам в подходах к решению...
Я не нашел этой цитаты. Ты знаешь, что Горбачев сказал тогда?
Что?
Если мы не успеем... Я дальше использую цитату из Путина. Нет, цитату из Путина. Значит, в 72-м году Брежнев говорит цитату из Путина. В 72-м. Брежнев говорит, если мы не успеем вскочить в новый технологический уклад, нам кранты, говорит Брежнев. В 72-м году. В 85-м году Горбачев говорит, если мы не успеем вскочить в новый технологический уклад, нам кранты. Он говорит буквально следующее. Если мы не сможем достичь ускорения, мы к 2000 году превратимся в второразрядную державу. Говорит в 85-м году Горбачев. Я тебе клянусь. Это прямая цитата. То, что я сейчас говорю, прямая цитата. Если мы к 2000 году не успеем вот это вот с этим ускорением, мы превратимся во второразрядную державу.
Позитивные сдвиги происходят и в аграрном секторе страны. В том, что достигнуто, огромная заслуга нашего героического рабочего класса, который, не жалея силы и энергии, преодолевая трудности, все сделал для выполнения мира в ядерный век.
Вот так.
Хватить во взаимосвязи весь комплекс космических и ядерных вооружений. Искать развязки. Мы предлагаем начать прямой обмен мнениями с этими странами относительно их ядерных вооружений. Что можно нанести первым ядерный удар из-под козырей. Но мы реалисты и должны прямо сказать, что решение важнейших вопросов, связанных с прекращением гонки вооружений, на встрече не удалось найти. Нежелание руководства...
Практически он рассказывает, практически рассказывает о встрече с Трампом. Да, понимаешь? Он рассказывает. Он говорит, мы виделись в Аргентине, но не удалось найти, нет, не удалось. Понимаешь?
Честно говоря,
один в один. Один в один.
Усиливая тревогу за то, как будут жить на ней будущие поколения.
Как они будут
жить? Вот уж все равно, мне кажется, абсолютно.
Тебе, да?
По инициативе СССР с участием ученых разных стран начата разработка проекта термоядерного реактора «Токамак».
СССР отмечает, что на нынешнем переломном этапе международных отношений...
Лигачев.
В условиях, когда человечество поставлено перед выбором между выживанием...
Ты даже не знаешь, кто это.
Я помню. Союза. Нет, фамилию помню, но кто, не помню сейчас. И голос не понимаю.
Ладно, слушай, короче, смысл в том...
Это его ориентация на осуществление практического перехода на интенсивные методы хозяйствования.
Интенсивные. Мы должны быстро успеть вскочить в новый технологический уклад. Ты понимаешь или нет? Говорит Горбачев. Да. Надо интенсивные методы хозяйства, не интенсивные методы хозяйствования. Об этом же говорит Брежнев в 72-м году. Об этом же говорит Хрущев. Он говорит, мы догоним и перегоним, если сумеем вскочить в новый технологический уклад, говорит Хрущев.
И об этом будет говорить Путин в 2019 году.
В 2030-м.
Уже да. В 2001 году пятилетки должен быть задан четкий ритм на всю пятилетку. Исходя из этого, темпы развития народного хозяйства на 1986 год предусмотрены такими, что их выполнение при постепенном нарастании напряженности в последующие годы обеспечит выход на реализацию заданий пятилетки в целом.
Понятно? Еще чуть-чуть. Вот это ощущение, что еще чуть-чуть. Мы у цели. Но еще чуть-чуть, осталось чуть-чуть. Алло. Еще чуть-чуть, и все. Да, здравствуйте. Было, да?
Алло,
здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Стойте, все люди говорили очень правильно.
Правильно говорили, да.
Посмотрим их в историческом разрезе.
Давайте.
Что такое 72-й год?
Да.
Ну, это внедрение автоматических линий. Это, ну...
Это 7% роста ВВП при Косыгине.
Это нет, не об этом речь.
До этого, да.
Технологический уклад, абсолютно внедрение автоматических линий, уборка, ну как сказать, уборка этих токарных станков и уже как бы переход как бы к штамповке или литью деталей, ну условно. И правильно говорил Леонид Ильич, абсолютно верно. Давайте посмотрим, что такое 85-й год. И это абсолютно тоже правильно, это уже внедрение полнейшей автоматизации и компьютеризации производства. Я сейчас совершенно серьезно говорю. Это не шутка.
Тоже, я вас не обвиняю.
И абсолютно тоже было отставание, это уже надо было все это внедрять. Это уже условно обрабатывающие центры, понимаете, да?
Да.
В тот момент. Так, а что происходит сейчас? И сейчас тоже все правильно говорят.
Абсолютно.
Потому что сейчас, ну, сейчас, скажем, условно, ну, на сельское хозяйство. Сейчас это беспилотные тракторы и обработка земли уже с беспилотников, ну, понятно, с точным анализом там до 10 метров по внесению удобрений, по урожайности.
Ну да.
Это сейчас новый технологический уклад, это все надо внедрять, потому ну вот он и рост производительности труда. И
да нет, все правильно говорите, все правильно говорят. Россия все время должна чего-то догнать, и вот она почти, Сергей, ну чуть-чуть, но... и еще, и мы догоним, и будем как все, как Сергей, люди, нормально жить. Но не будем,
ну, вы же
но
сами
не будем. Да?
Смотрите, вы сами говорили, что пришли поляки, принесли ружья, ну и так далее.
Да?
Проиграли эту войну крымскую, и ружья стали нарезными.
Да.
Да и сейчас то же самое будет, примерно такая же вещь.
Да,
ну,
да.
В этом абсолютно нет ничего страшного. Это абсолютное повторение истории.
Да,
ничего такого. Что это самое, что Брежнев и Горбачев цитируют Путина. Ну да, нормально.
Как будто вы со мной полемизируете. Я-то восхищен.
Нет, я наоборот вас поддерживаю.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Он меня поддерживает. В чем смысл? Смысл, что еще чуть-чуть, и мы вот-вот догоним. И каждый раз мы говорим, что именно не то, что мы делаем правильно, а то, что мы не делаем правильно.
Но...
Например, что говорит Брежнев? Ну, я до Хрущева не докатился. Что говорит Брежнев? Он говорит, что капиталовложения не помогут. Капиталовложения. Понимаешь? Это Брежнев говорит в 72-м году. Он это говорит в 72-м, 71-м, 70-м. Капиталовложения не помогут. И увеличение количества рабочей силы не поможет, говорит Брежнев. Поможет интенсификация повышения производительности труда, которая нижайшая в России до сих пор. Нижайшая производительность труда. Ты понимаешь или нет?
Но все же слушающие...
Мы работаем больше американцев, наверное, не знаю, но точно больше, чем европейцы. Русские работают больше, чем европейцы. Ты понимаешь, мы работаем гораздо больше, чем бельгийцы. Бельгийцы работают существенно меньше. А производительность труда у них, производительность труда в 4, в 5 раз выше.
Да.
Ты понимаешь это или нет?
Да, это я понимаю.
Мы приходим на работу и делаем идиотничество, а бельгиец приходит на работу и делает сразу в 5 раз больше русского. Почему так? Ну почему? Почему? Ну в некоторых отраслях. Я не говорю, что везде мы в 5 раз. В некоторых отраслях. Но в любых отраслях бельгиец сделает 2,5 раза больше русского. 2 раза больше русского. В любых отраслях. Бельгиец делает больше русского. Бельгиец, я сейчас скажу, не американец, не англичанин, бельгиец. Бельгиец. Понятно?
Но мы же точно совершенно знаем, что нам правильно говорят это, но мы точно стоя шампанским перед телевизором, стоя в 12 под бой курантов,
да.
Мы знаем, что ничего не изменится. Ну, в этом смысле, я имею в виду, большом.
Да.
И поэтому это, другими словами, они могут говорить,
нет,
все время повторять, что
мы
ничего не поменяется.
Мы работаем больше и существенно хуже всех. Ну, всех, с кем мы пытаемся себя сравнить. В Африке, может, еще хуже. Но мы работаем больше и хуже, чем европейцы. Мы работаем больше, а может быть, столько же, но намного хуже, чем американцы. И об этом говорит Брежнев в 72-м году. Он говорит, мы должны поменять технологический уклад, мы должны вскочить в новые технологии, иначе нам кранты, ребята. Но он это говорит в 72-м году. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу вас.
Ну, вот насчет Брежнева, конечно, блистательная цитата, я его еще помню по телевизору, замечательно, мне очень понравилось, и главное, в точку. Нам сейчас надо ускоряться, тогда ускоряться.
Да.
Но я бы другой чуть-чуть хотел сказать.
Прошу вас.
Дело в том, что если в Советском Союзе был кризис недопроизводства, который называют вот там по-разному, то сейчас кризис перепроизводства. Весь мир штампует на заводах там продукцию. И нам совершенно не нужно увеличивать как бы производство. Нам нужно создать комфортные условия, что вот я пошел, создал фирму, ее государство охраняет, комфортные, понятные законодательные условия,
да,
там.
Да.
Все. И чтобы было комфортно просто вот людям делать свои заботы. Совершенно не обязательно там достигать каких-то сумасшедших вот. И монополизация. У нас в государстве очень сильна монополизация. Она в СССР была большая по министерствам,
да.
А потом после развала СССР она только увеличилась. И маленькие фирмы, средние, вот насколько я понимаю, как говорится, подавно.
И не будет давит. Этого, понимаете, но мы все время рассказываем, и вы понимаете, и все понимают, абсолютно все понимают. И мы точно понимаем, мы точно понимаем, как надо, и мы точно с вами знаем, копейка в копейку, что ничего этого не будет. Ну, не будет.
Не, ну, понимаете, вот как вот ассоциация, вот как снежную бабу лепить. Вот маленькие фирмы — это маленькие шарики, а большие — большие. И вот большие, вот, которые в основании бабы, они давят все мелкие. У нас вот только такие крупные остаются.
Ну, да. Ну, мы с вами должны понимать простую вещь. Я написал в Пандам ответ некий Орешкину у себя в Растриге. Ты читала, нет? Ты не читала?
Да. Читала? Конечно.
Значит, я согласен с Орешкиным, во-первых. А во-вторых, я Орешкину говорю, что у нас никогда не будет экономики. Просто никогда не будет. Никогда не будет. И не может быть. Понимаешь? Значит, я говорю, значит, почему? Орешкин сказал, что у нас слишком мало людей. Ну, скажем, маленький рынок. Действительно, мы маленький рынок. Он еще уменьшается, потому что нищие. Нищие в рынок не входят. Они не рыночные. Понимаешь?
Да.
Те, кто из старой консервной банки вырезает себе крючок, чтобы ловить рыбу, он не входит в рынок, потому что он не участвует в денежном обмене, либо участвует незначительно. Поэтому он не рынок. Ну, как бы там зулус какой-то странный и так далее. Mm-hmm. Понимаешь? Хорошо. А не зулус, простите, а этот, гатентот, извините. Значит, который не участвует в рыночном обмене. Русский человек. Поэтому мы ничтожны, как рынок. Мы маленькие. Понимаешь? Значит, поэтому я ему говорю, я говорил и повторяю, тончайшая ниточка русской цивилизации. Тончайшая ниточка русской цивилизации. Адски уязвимая нищетой и растянутостью на многие тысячи километров протянулась в плохом климате вдоль вечной мерзлоты. Как, чего вы ждете от них? Вы что, ждете экономики от тончайшей ниточки? Нищих, которые протянулись вдоль вечной мерзлоты? Я не очень понимаю. Откуда у них возьмется экономика? Построить сколько-нибудь эффективную экономику при невозможности создать удовлетворительную инфраструктуру, эти прекрасные нищие не могут создать инфраструктуру. Нет, ее никогда не было. Это нереально. Эту неудобную мерзлоту надо вдобавок непрерывно защищать от всех врагов. Количество good consumers ничтожно. Количество нищих на уровне субсистенции огромное. Экономики нет и не будет. «25 декабря, вторник, 10:35, мы продолжаем с Анастасией Аношко. Это «Подъем на Говорит Москва. Право знать». Слушай, я хочу тебе рассказать про... Есть некоторая вещь, и мы не можем признать, что кто-то глупый. Понимаешь, в чем дело? Во-первых, я с огромной уверенностью сейчас говорю тебе несколько тезисов. Первое. На самом верху совсем дураков нет. Ну, сказать, попадается, но редко. Ну, там, Якунин, там...
Ближайшие.
А что это сейчас было?
Ближайший период. То есть на рынке вот...
Да, уходим. Значит, да, прошу прощения.
Медиаметрик.
Не важно, да, 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 оказывается. Значит, слушай, у меня просто не тот тумблер был. Значит, я хочу дать несколько тезисов. Принципиальных, абсолютно принципиальных. На самом верху совсем дураков нет. Первое. Посредственности есть. посредственности есть, есть посредственности с прибабахом, да, ну, так сказать, еще раз, Якунин там, еще кто-то, ну, еще кто-то, неважно. Значит, но совсем дураков нет. Второе, это первый тезис. И тогда вопрос, Настенька, а почему у нас, нами руководят умные люди? Это безусловно, точно да, умные люди, умные. Дураков там нет. Значит, во всяком случае, не уступающие по уму, там, сказать, там, какому-нибудь Макрону или какому-нибудь там Трампу. Понятно, да?
Да.
Точно наши не уступают. Способность к анализу абсолютно не хуже. Ни разу не хуже. Способность к анализу.
Да,
способность к синтезу еще лучше. У нас в основном развита способность к синтезу. Но не будем этого касаться в этом моем анализе. Значит, смотри. А почему они всегда видят, почему мы будем отставать? Они видят. Брежнев видит. Горбачев видит. Путин видит, да, Ельцин видел тоже. А, значит, почему они всегда видят и никогда не могут преодолеть условия, некий каркас, связывающий Россию, таким образом, чтобы создать конкурентную здесь среду? Они не могут. Но они хотят. Они да хотят. Я тебе объясню, почему.
Почему?
Дело в том, что существо этого организма, гигантского организма под названием Россия, становится в критическое положение. Оппозиционеры сейчас бы сказали, потому что они рискуют властью. Вот оппозиционеры, я тебе серьезно говорю, что скажет оппозиционер? Скажет, да, но если дать свободу, то они рискуют властью. Я здесь, готов спорить. Я буду спорить долго и упорно и так далее. Но я убежден, что есть нечто присущее России, что становится в критически опасное положение при отсутствии милитаризации. Назовем... Я тебе объясню, почему. Потому что Россия, еще раз, это тончайшая нить титанического усилия какого-то народа, тончайшая ниточка, которая на границах мерзлоты осваивает земли, которые никому, кроме них, не нужны. Понятно, да?
Да.
Ну, это правда. Почему, когда мы пришли, когда мы пришли в Сибирь, там никого не было?
Ну, кочевники там были.
Ну, там были кочевники, но их было очень мало. Почему мы вошли в пустоту? Почему? Я отвечу, почему. А эта пустота нахрен никому не была нужна. Просто нахрен никому не была нужна, понятно? Просто совсем нахрен не нужна. За Италию боролись, племена заходили в Италию в разное время. Кочевники, земледельцы боролись за Италию. За Паннонию в Венгрии, знаешь, Паннония. За Паннонию боролись кочевники, земледельцы. Ну, хотели они заполучить эту землю. А за эту землю никто не боролся, она нахрен никому не была нужна.
Да.
Ну, просто. Вот и все. Мы шли в пустоту. В пустоту, потому что она нахрен никому не нужна. Просто. Сейчас нужна, потому что там нефть, еще что-то, но сейчас. А тогда не нужна была. Соответственно, мы представляем собой тончайшую нить, которая героически поддерживает самое себя на границах вечной мерзлоты. И дальше моя мысль простая. Она может это делать, эта нить, а иначе порвется. Исключительно в ситуации милитаризации. Милитаризации. Мы должны быть как солдатушки. Солдатушки, бравые ребятушки! Или как там мотивчик был? А? Кто ваши деды? Наши деды — славные победы. Понимаешь, в чем дело? Вот мы кто.
Но...
Мы военный отряд. Я тебе серьезно говорю.
Есть...
Ты не понимаешь этого?
Да, я это понимаю, да. Но ведь можно по-другому на это взглянуть. Есть страны,
тогда
которые вообще были недавно освоены и тоже никому не нужны, типа Канады, например,
тогда
если Соединенные Штаты, которые населены по границам,
да.
И они не распадаются и живут эффективно почему-то, хотя там тоже неблагоприятная, может быть, для сельского хозяйства или даже для кочевничества земля и природа. Там,
значит,
она везде очень разная.
Значит,
Почему у нас только так? Почему?
Значит, у нас так, потому что мы старше, да, как система. И мы, как система, окружены, в общем, все время врагами, в отличие от Канады.
С какой стороны?
Отовсюду. Ну... У нас всюду враги. Только враги. У нас никаких ни врагов нет. Понятно, да?
Ну, только Запад уже подпирают. С Востока-то таких откровенных врагов нет, и с юга.
Ну, как нет?
Там горы нас отделяют довольно, ну, вот этот весь Памир, там Гималай и так далее. Все это, там нет никого, там нет населения. И никто не претендует. А претензия может быть со стороны западной, там где-то, там Прибалтика, там какие-то.
Настя, подумай, что я тоже долго думал об этом.
А что, если не будет милитаризации, то что?
Мы можем существовать как страна, как единство, только в условиях милитаризации. Только.
Представьте
никакого,
себе, что
никакого другого
нет.
Способа нет у нас. Ну нет.
Как человек
ну
может...
нет, иначе мы рассыпемся. Отцы, это наши полководцы.
Батушки, правы ребятушки, ах, о ваши матки,
наши матки, белые палатки. Наши матки, белые палатки. Вот кто наши матки.
Я в Костроме
наши
проезжала.
Наши матки, это... белые палатки. Тихо.
Солдатушки, правы ребятушки, ах, у вас и жены.
Правая рука нашей жены. Подрочил и свободен.
Батушки, правы ребятушки, а кто ваши детки?
Наши детки, штыки, пули и метки. Метки не знаю, что это значит.
Метки, наверное.
А, штыки и пули меткие, которые метки.
Да.
Вот то наши детки. А эти, которые приблудились какие-то, черт с ними. Понятно? Вот тебе Россия. Это Россия, пойми, Россию. Россия с таким... Они идут все с барабанами Ямаха. Обрати внимание, Ямаха написано на каждом барабане. Значит, я хочу сказать, Россия настолько тяжела для существования, что она нуждается в милитаризации обязательно.
Представь,
она нуждается никаким другим способом, она не может сохранить единство. Никаким другим способом.
Вы русский человек, который живет во Владивостоке. Вы же можете себе это представить?
Нет, что там даже конечно, я там жил.
И вот вдруг... Милитаризация, ну, почему-то исчезает. Нет больше
ничего. Все, разваливается нахрен вся эта система.
Сергей,
да, и все.
Вам куда все это время хочется поехать, когда вы в Владивостоке живете?
Куда?
В одно и то же место всегда. Вне зависимости от того, стоит
Китай,
там часть.
Китай, Токио, Сеул.
Нет.
Куда?
Все равно вы в Москву будете.
Не хочу я в Москву. Да не
рыбой
смеши меня.
И икрой.
Не смеши. Если я развитый Владивосток, если я развитый Дальний Восток, то у меня Сеул, Токио, Пекин, Шанхай, Гонконг. А если мне хочется искупаться, Филиппины, все, Индонезия. Что ты смеешься надо мной, что ли? Зачем? Мы должны поддерживать единство страны. Мы должны поддерживать геройское стояние на вечной мерзлоте. Стояние на вечной мерзлоте. Геройское. Оно невозможно при рыхлости. Мы должны быть все время упруги. И мы должны быть все время напряжены. И наши матки белые палатки. Вот, это единственный способ поддержания единства. Как ты это не понимаешь? Когда ты это поймешь, тебе легче станет.
Вы знаете, что ВДВ живет в палатках? Вы это знали?
Да, хорошо.
Мы проезжали на автобусе.
Наши матки белые палатки. Алло, здрасте.
Здрасте, Сергей. Здрасте.
Да, Лариса.
Это немножко сложно, наверное, но я свое соображение вам скажу.
Я очень хотел бы услышать.
Все равно проистекает из географического детерминизма.
Да.
Вот тяжелое выживание, вот как вы говорите, сложное.
Да, вечная мерзлотия. На границе.
Там три это называется. Когда одно зерно сажаешь, всего три приходят. Одно
запас,
одно съедается. Ну, сам четыре.
Да.
Как бы грань выживания. Это формирует характер, менталитет народа определенным способом, определенным образом. Вот смотрите, готовность к прорыву – это собраться и куда-то побежать, что-то продать.
Да.
Насколько возможна такая черта характера в выживании, в статичном держании вот этой жизни, не в прорыве, а именно вот в качестве сдерживания, понимаете, сдерживания смерти.
Конечно.
Вот эта черта, прорыв, она настолько не наша.
Наша черта постоянно... выстоять.
Что мы постоянно находимся под давлением внешних игроков, которые готовы к прорыву, к экспансии. И милитаризация не есть искусственно созданная. Это сдерживание внешнего прорыва, экспансии, понимаете?
Да.
Торговлей.
Конечно.
Продажи своих...
Идут корабли, они... куда-то идут. А наше дело выстоять.
Вот. Поэтому вот это выживание, оно диктует менталитет, вот эта сдержанность.
И милитаризм. И тогда... Мы должны быть как солдатушки все, солдатушки.
Неизбежно, потому что мы должны сдерживать внешнюю экспансию.
Конечно,
вот здесь
конечно.
Самое интересное.
И не только, и мы должны еще и собственную напряженность повышать этой милитаризации, понимаете?
Она сама повышается. Мы не должны, она повышается сама, учитывая. Внешнее давление. И вот тогда, смотрите, когда в 80-м году Макдоналдс открылся на Тверской, его никто не ожидал. Он просто сам пришел. И когда наши встрепенулись и сказали...
Первый вроде был на Тверской, а потом еще, кстати, Умида, вот этот Умида на Новом Роде. Да.
И когда наши встрепенулись и сказали, а можно я тоже блинную? Уже было блинную нельзя, потому что везде был Макдоналдс. И тогда надо было снова
конкурировать. Да я и сегодня не поеду в блинную, зато я стою в очереди из 50 машин у Макдональдса. Потому что у них лучше, у них лучше, потому что стандартно.
Абсолютно,
стандартно.
Потому что, смотрите, как Китай развивался. Он ничего не мог, да? И он просто копировал, делал сначала
плохо. Я тоже и в Ухане я иду в Макдональдс, когда я точно знаю, чего я хочу. Вот я точно хочу этого.
Да, но Китай копировал и делал, Потом раз, и они вышли на другой уровень копирования, и теперь уже творчество. А мы никогда так в такую ситуацию не попадали. Нам все время как бы экспансии внедряются сюда. И мы вынуждены
здесь конкурировать. Я не до конца согласен. Значит, нет, единственное, в Испании, если ты идешь в Макдональдс, там продают пиво. Вот это там пиво, очень хорошее светлое пиво в Испании. А, пожалуйста. Нет, товарищи, я еще раз повторяю. Мы на милитаризм сознания, солдатушки, бравые ребятушки... Это единственный способ нам быть вместе. Как вы этого не понимаете?
Мне кажется, это все так давно уплыло.
Это единственный, ты не понимаешь здесь в Москве. Ты не понимаешь, мы напряженно живем, напряженно, потому что нам тяжело выжить, тяжело. Здесь нет урожаев, здесь вообще все ужасно. Как бы, понимаешь, мы на границах вечной мерзлоты живем. Еще нужно мерзлоту защищать. Если бы эту мерзлоту не надо было защищать, финно-угры жили здесь, древние финно-угорские народы. Они эту свою мерзлоту не защищали. Было пофиг. Сюда пришли славяне, и их построили. Правильно? Финно-угорцев построили. Сказали, стройся. И все. Они построились. Хорошо. Дальше. Эту мерзлоту надо защищать. И в силу того, что ее надо защищать... Мы должны напружинить эту тончайшую ниточку. Мы ниточкой лежим вдоль мерзлоты. И мы должны напружиниться, потому что тяжко. А напружиниться иначе, как милитаристски, нельзя. Ну нет способа другого, пойми ты. Понимаешь, в чем дело?
Батенька, с кем мы воюем?
Со всеми мы воюем.
Растешь, потом поймешь.
Со всеми мы воюем, товарищи. И правильно делаем. Потому что другого способа сохранить единство не существует. Не существует, я тебе объясняю. Брежнев дурак был, нет, умный. Хотел, не смог. Никто не сможет, никто. Потому что само существо России, заключается в том, что она должна быть все время мобилизована и напружинена. Напружинена она должна быть. Понимаешь, все время как бы перед прыжком, все время как бы на цыпочках, как бы вот сейчас. Ну давай, ты проникнись духом русским. Ну что ты, либералочка, послушай.
Может, стену поставить вдоль всей границы?
Нет, желательно, мать, но границы не видны. Наша необъятна, это всю планету надо застроить стенами непрерывными. Мы слишком велики, и мы слишком ничтожно малы, в смысле тоненькой ниточки. У нас не хватит сил на эти стены. Пойми ты. Ну давай, все равно, радуйся этому, пожалуйста. Радуйся.
Солдатушки, правы ребятушки, ах, у вас и молодцы, наши молодцы, пусть идут на бацы, ах, наши молодцы, пусть идут на бацы, ах, наши молодцы.
Это приговор. Эта песня — приговор. Приговор. Считай, что судья с небес тебе ее читает. Приговор. Он прямо с небес тебе читает вот это, знаешь. Господь стоит на облаке, Господь стоит. И говорит, я зачитаю вам приговор.
А если не цепляет, то что?
Если тебя не цепляет, значит, ты иностранка. Если тебя не цепляет, значит, ты иностранка. Иностранка.
Что? Слышали айспик? Вы слушали
айспик? Айспик я очень люблю, да. Очень люблю.
Ну, так о чем мы не послушаем?
Но ты пойми, земля эта родила вот это. Это.
И айспик тоже.
Ну нет, конечно, это веяние другой культуры. Это, так сказать, это сквозняки. Это сквозняки. Нам
там
надо закрыть
народная себе музыка, на самом деле.
Сейчас вернись сюда. Это сквозняки. Это сквозняки. Это тлен. А на самом деле наши жены, ружья заряжены. Вот в чем дело. Когда ты поймешь это, вспомни русские народные песни. Вспомни русские народные песни.
Да.
Они всегда о том, что ты солдат. Они всегда о том, что ты солдат. И они всегда о том, что ты погибаешь, черный ворон, весь я твой. Они всегда о том, что ты погибаешь. И они всегда о диалоге с матерью. Знаешь, почему?
Почему?
Русский мужчина никогда не знал другой женщины, кроме матери. Никакой другой женщины, кроме матери, у русского не было. Не было. Во всяком случае, на уровне душевной связи. Жена... Жонка погорюет, выйдет за другого, поет русский мужчина перед смертью. Жонка погорюет, выйдет за другого, за моего товарища, забудет про меня. Жалко только матушке. Понимаешь? Жалко там, ну там есть варианты, этой песни есть варианты. Жалко только волюшке во широком полюшке. Жалко только мать старушку до буланого коня, есть вариант. Есть вариант, жалко только саблю,
да,
в остру.
Да, с тюремным переключается.
Саблю в остру. Мать, немножко, старушку, да? Жалко, мать. А жонка, тварь, погорюет, выйдет за другого. Мужчина русский, он все время на войне. Он на войне, он кроме мамы не знает никаких женщин. Нет у него женщин. Наши жены, пушки заряжены. Жена это случайность, случайная баба. Выйдет за другого, понимаешь? Пофиг. Да. Жене скажи, а жене скажи, пусть не кручинится, пусть с другим она обвенчается. Черный ворон, полети к жене, скажи, пусть она с другим обвенчается. Свободно, до свидания. А матери скажи, матери, что сынок ее, понимаешь? Матери скажи. Вот в чем дело. Это страна военных, это страна солдат. Это страна солдат, это солдатская страна. Солдатская страна. Когда ты говоришь здесь о свободе, инвестициях, прыжке в технологический уклад, не будет этого, нет. Не будет, я тебе отвечаю. Потому что это солдатская страна. Ты приходишь в казарму и говоришь: «Рота, подъем!» Они встают, тебе же: «Надо прыгнуть в новый экономический уклад». Они смотрят на тебя и говорят: «Ну, дуркует, командир дуркует». Они говорят: «Так, взять соседний гарнизон, мужчин убить, баб трахнуть». Ура! Побежали. Все побежали. Все понятно. Все понятно. Что такое? Какой технологический подъем? Что это значит? Про что вы сейчас говорили? Товарищ капитан, товарищ командир, товарищ майор, товарищ полковник, товарищ генерал. Что вы сказали сейчас? Это вот я сказал. Угу. Ага. А делать-то что? Ну, нужно что-то делать. А что делать? Кого убить? Кого убить? Кого посадить? Кого на штыки? А я не знаю. Не знаю. Ну, кого-нибудь на штыки. Они: «Все понятно, на штыки! Ура!» Побежали. Это солдатская страна, она другой не может быть. Не может быть. Здесь все, что не солдатство, все запрещено. И за борт ее бросает в набежавшую волну. Телку за борт бросает. Почему? Потому что она размывает солдатская солидарность. Она не солдатка. Она княжна чертова. Иноземная княжна, за борт, тварь. Понимаешь, почему? Она не солдатка. Надо только, чтобы солдатки были. Солдатки в этих самых, понимаешь, в галифе. И все. Вот как правильно. Ты этого когда поймешь, тебе станет легче. Ты Россию не понимаешь. Ты ее не понимаешь. А я понимаю. Я ее нутром чую. Я нутром. Я ее люблю. Нутром люблю. Это казарма. Это казарма. Понимаешь, о чем,
да,
я тебе говорю?
Да, да.
Когда ты поймешь казарму, когда ты поймешь команду: «Вольно покурить, оправиться! Доренко поссал, а руки не помыл! Да, это сержантские шутки. Вот эти сержантские шутки, когда ты их поймешь, что это страна сержантов.
Я уже
отсмеялась. Это страна сержантов. Доренко мухой слетал посрать. Вот это вот, когда ты это поймешь, что это страна сержантская, тебе легче станет жить. Понимаешь? Ты сама станешь сержантом. Понимаешь?
Да я уже потихонечку.
Потихонечку. Ты должна стать сержантом. Становлюсь. Даже ты в России. Ты в России. Стань сержантом или будь рядовой. Или будь рядовой, или будь дурочкой-придурочкой. Понимаешь? Ну ты же, ну то есть не встроенной, где-то там...
Играть в оркестре.
Можно и так, можно и так. Ну такая трехнутая, очкастая какая-то ходит, такая, черт ее знает, кто такая, понимаешь?
А?
Да. А мы нормальные, нормальные русские люди. Мы в казарме живем. Понимаешь? Мы за борт ее бросаем, жену. За борт ее бросаем. Жена тварюга выйдет за другого. Что мы с ней? Зачем она нам нужна? Понимаешь?
Да.
Жалко только мать-старушку, да буланого коня. Вот же в чем дело. Понимаешь?
Да.
Черный ворон.
Да.
Я не твой. Вот в чем вопрос. Когда... Все, она не понимает. Она не понимает и не надо понимать. 7373, я всех поздравляю с Новым годом, товарищи. Мы убываем с Настей на Филиппины. То есть, на самом деле, она убывает на улицу Косыгина, а я на Филиппины. У нас в этом отличие. Мать, я еду на Филиппины. Для одного только дела.
Какого?
Грустить. Грустить и плакать. Нет, грустить и плакать. Там будет Wi-Fi, и я включу что-нибудь, я включу, может быть, какие-то русские песни, вот эти солдатушки, бравые ребятушки, начну там маршировать в сланцах и в шортах, начну маршировать взад-вперед с волосатыми ногами. Значит, солдатушки, бравые ребятушки, ай-ла-ри, и так далее. Понимаешь? По этому самому, по островам.
Ну, план местности там в блокнотик, да, нарисуйте.
Я нарисую, что-то набрасываю. Надо, что я набрасываю. Я набрасываю. Да. Конечно.
Вернетесь, и мы пойдем там.
Туда, да? Думать. Нет, да. Никогда. Русские никогда не пошли на юг. Никогда. Never. Русские всегда ходили не туда, куда надо. Один был умный человек, но его убили. Павел Первый. Он отправил казаков в Индию, брать Индию. Ты знаешь, да?
Нет, я даже про это не слышала. Да.
Павел Первый отправил казаков на Индию. Они уже дошли где-то до Самарканда, значит, казачье войско. Как англичанцы придумали здесь Александра Первого воцарить, значит, подговорили всех и застрелили Павла Первого. Ну, зарезали его, забили. Значит, Павла Первого.
Да.
И в казачье войско Александр, император Александр Первый, русский император, да. Первое, что сделал, это отблагодарил англичан. Развернул казаков. Сказал вернуться, не воевать с англичанами. Развернуло войско, которое пошло на Индию, ты знаешь. То есть мы сначала заплатили англичанам за убийство Павла.
Вот, теперь я, когда мы будем инженерный замок с детьми смотреть, конечно, в Петербурге, я, конечно, теперь еще и про это
объясняй,
буду рассказывать.
Объясняй, что Павел Первый, да, был единственный русский, умный, который на юг хотел. Который хотел на юг. Все остальные хотели куда-то на север. На север, в Арктику куда-то, земля Лаптевых, море Лаптевых, ну, всякая такая хрень, понимаешь?
Подледный лов.
А на Индию послал Павел Первый, но англичане стерпеть этого не могли, и, естественно, его подговорили, что его надо убить. Его убили. И моментально Англии заплатили мы. Моментально. Да еще встретимся в 19-м году. Счастливо, все разлетаемся по Филиппинам, правильно я понимаю? Мы пойдем и проживем его этот вторник. 25 декабря.
Подъем.